Евангелие от Луки, 7 глава, с 24 по 28 стих. Очень высокий отзыв дал Иисус Христос об Иоанне Крестителе. По отшествии, посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? На берегах Иордана рос тростник, который всегда качался при ветре. Качающийся тростник можно сравнить со слабым колеблющимся человеком, неспособным противостоять опасности. Как тростник на берегу реки не остается стоящим прямо, когда дует ветер. Иоанн Предтеча не был гнущимся тростником, который качается туда и сюда при каждом порыве ветра. Колеблющийся человек не оканчивает свою жизнь в темнице мучеником за истину. Иоанн был мужественным Божьим вестником. Мужество – это присутствие духа в опасности и беде. Бесстрашие, стойкость и спокойная смелость – это качество духа, дающее человеку способность встречать опасности и трудности с твердой решимостью, без страха. Таким был Иоанн Креститель. Апостол Павел пишет: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 стих. «Будем же и мы, христианами, мужественными и стойкими в вере». Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворцах царских. Иоанн не был царским придворным. Ему не были известны придворные манеры и лесть. Льстец раболепно улыбается при каждом вашем взгляде, восклицает при каждом слове и рукоплещет всем вашим действиям. Льстивый человек – Иоав, обнимающий Амиссая с намерением убить его. Вторая книга Царств, 20 глава, 9-10 стихи. Это Иуда, лобзанием предающий сына человеческого. Евангелие от Луки, 22 глава, 47-48 стихи. Библия говорит: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Второе послание Тимофею, 4 глава, 3 стих. Иоанн был посланником Бога, а не придворным Ирода. Ему была чужда лесть. Он свидетельствовал истину бесстрашно, говорил и царям правду. Иисус Христос желает, чтобы и мы были бесстрашными Его вестниками. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Пророк – это вестник Божий, человек, пользующийся доверием Бога. Библия говорит: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам». Книга пророка Амоса, 3 глава, 7 стих. Пророк – это святой Божий человек, движимый Духом Святым. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. Пророк живет в тесном общении с Богом. Он открывает ему свою волю, а пророк передает ее народу. Вследствие этого он выполняет тройную функцию. Возвещает обличение и предупреждение, говоря людям, что их поведение не соответствует воле Божьей. Своим вдохновенным словом направляет людей на истинный путь и утешает. В духовной христианской жизни больше пользы приносит утешение, чем угрозы. Иоанн был человеком, который имел слово, весть от Бога. Будем же и мы такими Божьими служителями. Сей Иоанн есть, о котором написано: «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Греческое слово «ангела» значит «вестник, посланный Богом». Библия ангелом называет прежде всего Иисуса Христа. Пророк Малахия в 3 главе 1 стихом говорит: «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. «Вот он идет», — говорит Господь Саваоф. Ангелом назван и предтеча нашего Господа Иисуса Христа, Иоанн Креститель. В книге Откровения говорится об ангелах семи церквей. Книга Откровения, 1 глава, 20 стих. Все это – ангелы-люди, жившие на нашей земле во плоти. Каждый христианин должен быть ангелом, то есть вестником Божьим. О, если бы мы, христиане, поняли свою ангельскую задачу! Эта задача – нести людям весть об Иисусе Христе. Это великая и блаженная задача. Но есть и ангелы-духи, то есть существа, не имеющие физических тел. Они, будучи служителями любви и мира, радуются о нашем покаянии и преуспевании в добродетели, стараются наполнить нас духовным созерцанием по мере нашей восприимчивости и содействуют нам во всяком добре. Как в видимых явлениях люди нередко принимали святых ангелов за подобных им людей, так легко может случиться, что и невидимые их действия человек примет за собственные, человеческие или обыкновенные, естественные действия. Случайно ли, например, что среди недоумения или некоего бездействия ума вдруг, как молния, просияет чистая, святая и спасительная мысль? Что в смятенном или холодном сердце мгновенно водворяется тишина или возгорается небесный пламень любви к Богу. Если всякое явление по роду своему свидетельствует о присутствии действующей силы, то эти внутренние явления нашей души не свидетельствуют разве о присутствии небесных сил, по человеколюбию бросающих лучи в наш ум и искры в сердце? Не действие ли это ангелов? Как жаль, что мы не замечаем этой ангельской помощи. Ибо, не замечая, не приемлем ее как должно, и не пользуемся ею. Не пользуясь, остаемся неблагодарными и виновными, и не приготовляем себя к другим подобным посещениям. И таким образом даже удаляем от себя хранителей наших. Иоанн готовил путь для Иисуса Христа в сердцах человеческих. Как готовится путь для Христа? Проповедью и свидетельством о Нем. Проповедь – это дело проповедников. Свидетельство – это дело всех христиан. Слово Божье очень ясно и доходчиво говорит, как Христос входит в сердце человеческое. Прочитаем Римлянам 10 главу 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание – от Слова Божия. Сначала слышание проповеди или свидетельства, а потом вера, то есть принятие Иисуса Христа в сердце. Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Послание Римлянам, 10 глава, 14 стих. Значит, и сегодня, как и в дни Иоанна, нужно приготовлять путь для Иисуса Христа к сердцам человеческим. Будем же теми ангелами-вестниками, которые приготовляют путь для Христа к сердцам человеческим. Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя. В каком смысле он больше, чем, скажем, Енох, взятый живым на небо, или больше, чем Авраам, или Моисей, или пророк Даниил, Исаия, Малахия? Не по праведности или по делам им совершенным, а по значимости его пророческой деятельности. В отличие от всех других пророков Ветхого Завета, говорящих о грядущем Христе, он говорил о пришедшем Иисусе Христе. «Как всякая река, текущая к морю, становится все шире и шире, пока при впадении в море не оказывается самой широкой в своем устье, так и река пророчеств об Иисусе Христе становилась все шире и глубже по мере приближения пришествия Христа на землю, пока в лице Иоанна Крестителя она не стала самой широкой и глубокой». Иоанн стал как бы устьем этой длинной реки пророчеств. Его пророчество изливалось прямо в океан, которым является наш Господь Иисус Христос. Возьмем другое сравнение. Пророчество об Иисусе Христе как длинная цепь. Все пророки, то есть все звенья этой длинной цепи пророчеств, велики и важны. Но звено, которое вошло в соединение с другой цепью, цепью Нового Завета, является величайшим. Таким важнейшим и величайшим звеном в цепи пророков является Иоанн Креститель. Но меньший в Царстве Божьем больше его. С Иисусом Христом пришло в мир нечто великое и прекрасное. Монтефиоре, иудей, но не христианин, пишет: «Христианство представляет собой новую эру в религиозной истории и в человеческой цивилизации. То, чем мир обязан Иисусу Христу, безмерно. Величие его изменило мышление и события мира». Даже не христианин без всякого давления соглашается с тем, что после того, как пришел Иисус Христос, в мире все изменилось. Но чего же недоставало Иоанну? Чего не было у Иоанна из того, что есть у христианина? Ответ прост. Иоанн никогда не видел распятия Иисуса Христа, поэтому не знал полного откровения любви Божьей. Иоанн знал святого Бога, он мог объяснить справедливость Бога и его суд, но он не знал любви Божьей во всей ее полноте. Никто не мог назвать Иоаннову весть благой вестью. Это была угроза гибелью и уничтожением. Нужен был Иисус Христос и его крестная смерть, чтобы показать людям глубину, ширину и необъятность любви Божьей. Только в Голгофской смерти Иисуса Христа мы видим Божью любовь к нам, людям. Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. Самый скромный верующий новозаветного времени богаче и больше, чем самый богатый и значимый Ветхого Завета, потому что он имеет Иисуса Христа, которого ветхозаветные праведники еще не имели. Самый скромный христианин знает о Боге больше, чем величайшие ветхозаветные пророки. Вот почему меньший в Царстве Божьем, имеющий Иисуса Христа, больше Иоанна Крестителя. Будем же всегда иметь самое тесное и близкое общение с Иисусом Христом. Евангелие от Луки, 7 глава, с 29 по 35 стих. «И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым». Иисус Христос, вероятно, продолжает говорить об Иоанне Крестителе. Он напоминает о том, как была принята проповедь Иоанна. «Весь народ, а также общепризнанные грешники, мытари, покаялись и были крещены в Иордане». Поверив услышанному от Иоанна и поступив согласно его проповеди, они крестились крещением покаяния и воздали славу Богу. Слава – почетная известность, свидетельство всеобщего признания чьих-либо заслуг, таланта, доблести, широкая известность в качестве кого-либо или в каком-либо отношении, то или иное мнение о ком или о чем-либо. Прославление Бога – вот что может и должно быть славой каждого христианина. В одном из христианских гимнов мы поем: «Прославить Творца не забудь, человек, Он, Бог, сам тебя возлюбил. Простил Он тебя и приблизил навек, назвал тебя сыном своим. Ему ты довериться можешь душой средь страшной ночной темноты. Он любит, хоть ты не послушен порой, и ближе, чем думаешь ты». А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него. Фарисеи и законники отказались от Иоаннова крещения и этим отвергли Божью волю в отношении их блага. Фактически было невозможно угодить тому роду людей, над которыми они начальствовали. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали“. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее». И Иисус Христос уподобил их детям, сидящим на улице. Они были капризны, своенравны, непредсказуемы и упрямы. Какое бы служение ни явил среди них Бог, они находили на него возражение. Иоанн показал им пример неприхотливости, аскетизма и самоотречения. Им это не понравилось. Более того, они критиковали его как отверженного. Сын человеческий ест и пьет с мытарями и грешниками, то есть с теми, кого он пришел спасти. Но и этим фарисеи и законники были недовольны. Пост или пир, похороны или свадьба, Иоанн или Иисус Христос – ничто и никто не может угодить им. Райл предостерегает нас, христиан: мы должны отказаться от стремления угождать каждому. Это невозможно, и попытка делать это – напрасная трата времени. Мы должны довольствоваться тем, чтобы идти вслед за Иисусом Христом. И пусть мир говорит все, что ему вздумается. Что бы мы ни делали, мы никогда их не удовлетворим и не сможем воспрепятствовать их злобным замечаниям. Они сначала нашли, в чем обвинить Иоанна Крестителя, а затем и Иисуса Христа. Они будут продолжать придираться и искать вину в христианах, пока хоть один из них останется на земле. Однажды пассажир, путешествующий на корабле, заметил бесчисленное множество больших и небольших подводных скал, которыми было усеяно море. Обратившись к рулевому, он спросил: «Господин рулевой, как вам удается пройти среди множества скал? Вы, наверное, знаете здесь каждый камешек, чтобы миновать его». «Нет», — ответил рулевой, — «каждый-то я не знаю, но я знаю самые глубокие места, где можно безопасно провести корабль». Действительно, зачем путешественнику знать все вокруг? Ему важно хорошо знать свой путь. Христиане не пострадают и даже выигрывают, если они о камешках вокруг себя знать не будут, но будут глубоко знать волю Божью, которую Господь предназначил для исполнения. Апостол Павел пишет: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Послание Ефесянам, 5 глава, 17 стих. Но познание воли Божьей без практического воплощения этой воли в жизни только увеличивает нашу ответственность перед Богом. Бог создал людей для радости и блаженства, а никак не для горя и страданий. Если же люди бывают несчастны, в этом виноваты они сами. Не согласуют свою жизнь с разумной волей Творца. Нельзя исполнять одновременно волю свою и волю Божью. От исполнения первой исполнение второй оскверняется, становится непотребным. Главная цель христианина заключается в том, чтобы познавать волю Божью и исполнять ее, облечься в любовь, припоясаться любовью и раствориться в любви. В этом высшая для нас воля Божья и выполнение этой воли. В этом наша главная нужда и восполнение этой нужды. Божья воля – это воля Его любви. Никогда не страшитесь отдаться в распоряжение Его воли. Лучшим доказательством возрождения души служит возможность без малейшего колебания по отношению ко всем действиям Божьим говорить: «Да будет воля Твоя!» Евангелие от Луки, 11 глава, 2 стих. «Эй, Отче, ибо таково было Твое благоволение!» Евангелие от Луки, 10 глава, 21 стих. «Будем же всегда исполнять волю Божью!» Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 по 39 стих. Фарисей Симон пригласил Иисуса Христа в свой дом вкусить с ним пищи. Дом состоятельного человека строился в виде квадрата, находился в центре открытого со всех сторон внутреннего двора. Во дворе, как обычно, был сад и фонтан, где в теплое время года обедали. Когда на обеде в таком доме присутствовал раввин-учитель, то обычно приходили самые разные люди. Им позволялось слушать сокровища премудрости учителя. Этим и объясняется присутствие на обеде женщины-грешницы. На Востоке люди не сидели, а возлежали за столом. Они ложились на низкие ложа, опираясь на локоть левой руки – правая оставалась свободной, ноги были вытянуты. Обувь снималась. Этим объясняется, почему женщина стала позади, у ног Иисуса Христа. Женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Мирра, смола, растущего в Южной Африке и, по-видимому, произраставшего в библейские времена и в Палестине растения. Этот колючий кустарник с ароматной древесиной принадлежит к семейству бальзамических растений. Мирра современного производства добывается из различных видов камфора, произрастающих на Аравийском полуострове и в Африке. Мирра – благовонная смола, она просачивается из древесины через трещины в коре. Под воздействием воздуха смола твердеет, превращаясь в красно-коричневое вещество. Мирра употреблялась при изготовлении различных благовоний. Мы не знаем, кто эта женщина-грешница, но предание говорит, что это была Мария Магдалина. Английский доктор богословия Фаррар в своей книге «Жизнь Иисуса Христа» пишет, что древние христиане отождествляли Марию Магдалину с великой грешницей, описанной в Евангелии от Луки, которая пришла к Иисусу Христу, когда он был приглашен в дом фарисея Симона. Эта женщина, став позади у ног его, Иисуса Христа, и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Вне сомнения, она в толпе народа слушала Иисуса Христа и увидела в нем ту руку, которая поможет ей выбраться из позорной жизни. Как и многие женщины-иудеи, она имела на шее алавастровый сосуд с миром. Она хотела вылить его на ноги Христа, а в этом было все ее достояние. Но, увидев Господа Иисуса Христа, она заплакала, и слезы полились на его ноги. Появление женщины с распущенными волосами было у иудеев верхом неприличия. Вступая в брак, невеста покрывала себе голову и уже больше никогда не появлялась среди людей с распущенными волосами. Факт, что женщина распустила открыто длинные волосы, показывает, насколько она забыла про всех, кроме Иисуса Христа. Сердце ее было переполнено любовью к Господу Иисусу, который мог удовлетворить ее нужды и даровать прощение. Какая любовь к Господу Иисусу Христу! В чем же должна проявляться наша любовь к Господу? Во-первых, самый очевидный и верный признак любви к Иисусу Христу в том, что мы порываем всякую связь с сознательным грехом. «Грех не должен над вами господствовать», – пишет апостол Павел, – «ибо вы не под законом, но под благодатью». Послание Римлянам, 6 глава, 14 стих. Во-вторых, человек, истинно любящий Господа Иисуса, презирает все греховное в мире и к единому любимому своему Господу стремится. Всего, что противно ему, бережется, и все, что ему угодно, старается исполнять. В незабвенной памяти имеет Иисуса Христа, его любовь и благодеяние. В-третьих, любовь к Господу проявляется в безропотном перенесении всех горестных испытаний и утрат. Неистинна любовь без креста, без страдания за любимого. Иисус Христос сказал: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Евангелие от Матфея, 10 глава, 38 стих. В-четвертых, возлюбить Господа всем сердцем значит отдать Ему свое сердце, сделать служение Ему и исполнение Его воли единственным смыслом жизни. Библия говорит: «Сын Мой, отдай сердце Твое Мне, и глаза Твои да наблюдают пути Мои». Книга Притчи, 23 глава, 26 стих. В-пятых, из всех словословий любви к Господу, воспеваемых ныне, это словословие делами христианской любви будет для Него самым приятным. В-шестых, явным признаком любви к Господу Иисусу является сердечная радость о Нем, ибо кого мы любим, о том и радуемся. Если сердце наше полно любви к Господу, то уста будут постоянно говорить о Нем и словословить Его хвалебными молитвами и песнопениями. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». И Господь в ответ на мысли Симона сказал: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: «Прощаются тебе грехи». Евангелие от Луки, 7 глава, 47-48 стихи. Иисус Христос простил и нам все наши грехи. Будем же и мы любить Его больше и больше. А любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стих. Евангелие от Луки, 7 глава, с 40 по 50 стих. Симон – фарисей, один из обособленных. Почему же он пригласил Иисуса Христа к себе в дом? Для этого могло быть три причины. Возможно, он восхищался Иисусом Христом, потому что не все фарисеи были враждебно настроены к Нему. Но вся атмосфера Его неучтивого поведения указывает на то, что такое предположение неверно. Не исключено и то, что Симон пригласил Иисуса Христа с намерением услышать от Него слова или увидеть действия, на которых можно было бы построить обвинение против Него. Но и это маловероятно, потому что Симон обращается к Иисусу Христу, называя Его учителем. Вероятнее всего, Симон был тщеславным человеком, приглашающим знаменитых людей, поэтому пригласил и молодого галилеянина обедать с ним. Этим лучше всего можно объяснить странное сочетание некоторого уважения с пренебрежением обычными нормами гостеприимства. «Да будет наше отношение к Иисусу Христу всегда самым искренним, любвеобильным и сердечным». Иисус Христос знал мысли Симона, и, обратившись к нему, он сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги». У иудеев при приеме гостя соблюдались три обычая. Хозяин встречал гостя, клал руку на его плечо и в знак мира целовал его. Такое уважение хозяин оказывал знаменитому раввину. Дороги были пыльными, обувь состояла обычно из сандалий, подошв с ремешками, закрепляющихся на ногах. Поэтому ноги гостя всегда омывали холодной водой, чтобы снять с них пыль и освежить. Кроме того, сжигалась палочка приятно пахнущего ладана, либо капали на гостя каплю розового масла. Правила приема требовали исполнения всех этих обычаев, но в данном случае ни один из них не был совершен. В противоположность женщине, проявившей свою горячую любовь, фарисей оказал ему весьма холодный прием, даже не позаботившись о соблюдении обычной вежливости, такой, как омыть гостю ноги и дать масло для помазания головы. Почему он так поступил? Причина в том, что женщина осознала, как много ей прощено, в то время как Симон не ощущал себя великим грешником. Кому мало прощается, тот мало любит. Иисус Христос видел грехи фарисея и то, что Симон не признает свою вину перед Богом, поэтому и не может быть прощен. Если бы он осознал это, то возлюбил бы Господа, как эта женщина-грешница. Мы все большие грешники. Наибольшим грешником является тот, кто не осознает своего греха. В мире существует два класса людей – праведники, которые признают себя грешниками, и грешники, которые считают себя праведниками. Как туча закрывает сияние солнечных лучей, так грешник, который не хочет признать свои грехи и отречься от них, закрывает для себя лучи милосердия и любви Божьей. Библия говорит: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их». Послание Римлянам, 3 глава, с 10 по 18 стих. Мы все грешники и все нуждаемся в Спасителе. Затем Иисус Христос при всех объявил женщине, что грехи ее прощены. Она была прощена не благодаря своей любви ко Христу. Ее любовь была результатом прощения. Она много возлюбила, потому что ей много было прощено. Ничто так не радует людей, как то, что их прощают и платят им добром за зло. И ничто так не радостно тому, кто это делает. Мы – подражатели того, который после распятия употребил все меры для спасения распявших. Библия говорит: «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего?» Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Книга пророка Михея, 7 глава, 18-19 стихи. Так Господь поступает с нашими грехами, когда мы раскаиваемся в них. Возлежавшие с Ним начали говорить про себя: – Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Иисус Христос вновь заверил женщину в том, что вера спасла ее, и отпустил с миром. Некоторые христиане неправильно истолковывают поведение Господа, который вкушал пищу за столом фарисея. Этим они защищают практику поддерживать близкие отношения с неверующими людьми в их греховных делах. Райл говорит: «Тому, кто пользуется подобным аргументом, хорошо бы помнить то, как вел себя Иисус Христос в доме Симона фарисея. Он обличил фарисея в его грехе, объяснил ему природу прощения грехов по благодати, секрет истинной любви к нему и провозгласил спасающую суть веры». Если некоторые христиане, которые приводят аргументы в пользу близких взаимоотношений с неверующими людьми, будут посещать их дома в духе нашего Господа, будут говорить и вести себя так, как делал это Он, то пусть они продолжают эту практику. Но говорят ли они и ведут ли себя за столом своих неверующих знакомых так, как поступал Иисус Христос за столом Симона? Хорошо бы им ответить на этот вопрос. Библия говорит: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Будем всегда помнить об этом –